Этим утром, когда я проснулся, мой голос был в плохом состоянии. Но, тем не менее, у меня есть мир, и мне кажется, я смогу говорить свободно. И у вас будет немного больше благодати принять это слово. Я не окажусь пораженным тем, в каком состоянии находится мой голос, но я буду полагаться на дух. Итак, мы приходим к сообщению второму. Значение зрелости. Но, как я раньше показал вчера вечером, прежде чем мы придем к плану, я хочу поделиться чем-то из переживания, тем, что связано с нашим соединением с Богом, триединым Богом, в Его действии, когда Он шаг за шагом переносит нас в сферу зрелости. И когда мы оказываемся в этой сфере, есть слой за слоем, который накладывается на нас согласно Божьему устроению. Есть три стиха, которые я прочитаю для вас. Это не изучение Библии, это применение этих стихов к нам сейчас. Они все из второго послания к Коринфянам, из глав 3-4. Итак, 3:16. Но всякий раз, когда их сердце поворачивается к Господу, покрывало снимается. Кажется, рост занимает несколько десятилетий, и этот рост позволил мне увидеть служение века и то, что наш дух, возрожденный дух, он находится внутри наших сердец, внутри нашего сердца. По этой причине каждый день происходит большая разница между просто попытками упражнять наш дух и прежде этого тем, что мы поворачиваем наше сердце к Господу. Это была маленькая моя молитва утром на протяжении длинного времени, потому что это так действительно. Господь, я поворачиваю мое сердце к Тебе. Я открываю свое сердце Тебе. И Господь, я здесь перед Тобой с таким повернутым и открытым сердцем. И я предполагаю, что это становится чем-то не просто, что вы имитируете, но тем, чем вы озарены, и что становится частью вашего трехчастного существа. И начиная новый день, поворачивая наши сердца к Господу, я бы хотел также сказать слово к драгоценным, но к таким субъективным святым. Что я имею в виду? Эти люди, они такие искренние. Когда они молятся: «Господь, я поворачиваю свое сердце к Тебе», когда они говорят это, их разум все равно работает. И они говорят: «А я действительно поворачиваю свое сердце к Господу? Или это просто слова?» Если вы не уверены, что вы действительно поворачиваете ваше сердце к Господу, я предполагаю, что вам нужно молиться второй молитвой. «Господь, пожалуйста, побуди мое сердце повернуться к Тебе». И Он обязательно сделает, потому что написано, покрывало снимается, потому что когда наше сердце отвернуто от Господа, то происходит следующее. Так происходит, что просто оно отходит от Господа. И это, вы знаете, это совершенно другое начало, когда мы приходим к Господу и говорим: «Господь, я поворачиваю свое сердце к Себе». И тогда покрывало снимается. Покрывало — это вещи вокруг нас или даже внутри нас. Покрывало, они просто покрывают нас. Покрывало, они отделяют нас от того, чтобы коснуться действительности. Но когда сердце повернуто к Господу, о, покрывало снято. Нам не надо думать, я покрыт покрывалом или нет. Это душа, это самосозерцание. Просто поворачивайтесь к Господу, и покрывало снимется. И это переводит нас к 18 стиху. Но мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господню, преобразовываемся в тот же образ, от славы к славе, так как от Господа Духа. Только Господь знает, сколько из тех из нас, кто здесь, в действительности, в полноте осознают, что, несмотря на то, что мы живые, ходящие, возрожденные люди, что мы люди, человеки, персоны, личности, и что есть действительно некоторая личность, не просто какая-то вещь, есть или жизнь, или дух, не просто что-то другое, другая персона, личность живет в вас, или как минимум хочет жить в вас. Немножко из истории древности. В 1955-м. Это те, кто родились в 20 веке. Вот. Мне было немного дней до моего дня рождения. И вот я попал на христианскую конференцию. Не потому, что я искал что-то от Господа. Но просто у меня была подруга, Джейн. И она с друзьями общими нашими ходила туда. И я сказал, я тоже пойду. Я пойду на неделю с Джейн, проведу с ней неделю. И в этом вот месте для студентов колледжа. И вот мы поехали в субботу. И на следующий день, после собрания, я вижу, она идет под руку с каким-то человеком из колледжа. И я был просто пойман в ловушку. Вот я тут. И я сказал, я чему-то научился. Я не знаю, Господь позволит мне это сказать или нет, но утром у нас было два собрания. Пасторы делали службу, проповедовали. Утром и вечером. И когда я слушал этих теологов, этих кальвинистских теологов, он лишь один говорил. Я не знаю, позволит мне Господь сказать это. Потому что в конце концов мы будем в Новом Иерусалиме вместе. Вот. Но я не знаю, говорил ли тогда Господь. Я хочу сказать, брат такой-то-то. Я был на той конференции в 1955 году. И я там спасся. Несмотря на то, что вы сказали. Но на следующем собрании говорящий брат, он преподносил Христа. А на последнем, в субботу вечером, я встал и провозгласил, и Господь вошел в меня. И аккуратно, нежно я был возрожден. Это просто предыстория. И два месяца спустя я был сам по себе в здании церкви, и мне разрешалось там быть. Я ничего плохого там не делал. И я сказал, громко провозгласил, есть другая личность во мне. Но никто не мог мне помочь. Лишь спустя 11 лет, после того, как Господь меня поместил в Господне восстановление, действуя так, как Ему требовалось, чтобы открыть путь, я начал учить, изучать простейшие вещи. У меня есть Дух. Христос живет во мне. И что в моем сердце, что я хочу сказать сейчас? Я смотрю на Тебя, Господь. Внутри я просто говорю и прошу, Господь, пусть все эти драгоценные святые осознают. Вот Ты, Личность, живущая в них. Глубоко в вашем духе. Он хочет расширяться при этом. Он хочет расширяться из глубины, где Он живет в вашем духе, в другие части вашего существа, начиная с сердца. И поэтому мы поворачиваем наше сердце Господу. И у нас есть вот это отклик на эту молитву, эхо, как у Павла. «О, Христос, устрой себе дом в моем сердце». И вот мысль. У нас не просто жизнь или благодать. Есть личность, живущая в нас. Я должен вернуться к стиху. Но мы, созерцая и отражая славу Господа, другими словами, внешне мы обращаем сердце к Господу. И я надеюсь, что вы постараетесь сделать это и попросите Господа ввести вас в это. У вас может быть просто один на один общение с Господом, и вы поймете, что Господь хочет. Он хочет не просто, чтобы вы говорили много вещей, и даже не чтобы Он говорил много вещей вам, но на Его сердце. Просто наслаждайся предо мной. Я здесь в славе сияю. Если ты просто повернешься на 2 или 3 минуты, о, просто повернешься и будешь передо мной. Наслаждаться славой пребывающего в тебе Христа. И что произойдет естественным образом? Вы начинаете преобразовываться. Преобразование происходит. И вы никакой работы не совершаете. И вы не пытаетесь ничего улучшить. Вы просто смотрите на эту замечательную личность. И это также там говорится. Мы все. Мы все. Не соглашайтесь на ложь от врага. Вы сделали это или так поступили. О, поверьте, у Господа есть путь очистить вас от всякого греха, от всякого беззакония. О, Он заплатил цену, и мы верим в Его кровь. И вот Он действительно жертва за грех. Мы все были очищены и прощены. Слава Господу! Так теперь в послании к евреям говорится, через веру в Иисуса Христа мы можем со смелостью приходить в Святое Святых, которое в духовном смысле является Дух. Святое Святых – это Дух. И я не могу описать это. Вы сами переживете это. Вы научитесь. Просто вот в течение этого маленького, короткого времени наслаждение перед Ним, пребывание с Ним, открывая все свое существо Ему, чтобы Он раздавал Себя в нас, встраивал Себя в нас. И нету способа описать, как прекрасно, как драгоценно это, какое наслаждение. И следующий стих. Глава 4, 1 послание к Коринфянам, стих 6. Потому что Бог, сказавший из смерти, пусть усияет свет, Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Итак, слава, которую мы созерцаем, это не просто какое-то качество Бога, это Бог явленный. Бог явленный удивительным образом. Слава в лице воскрешенного, существующего в вас Христа. И Он искренне хочет, Он хочет такого лицом к лицу общения с вами. Я верю, что это является переживанием многих пар в Господнем восстановлении. И люди могут не понимать определенных вещей, конкретных вещей. Например, вы едете куда-то с вашей женой, и вы сидите за столиком, и между вами есть общение небольшое, потому что так славно просто смотреть друг на друга. И все... Между нами будет что-то выражено. И вот эта простая вещь того, что мы поворачиваем сердце к Господу. Верим, что покрывало снято, устранено. И вот, без покрывал, все мы можем созерцать и отражать славу Господа. И преобразовываться от славы к славе. И мы потом осознаем славу, которую я созерцаю. Это сияние лица присутствующего в нас, воскрешенного Христа. Это не что-то очень сложное, что можно делать. Вам не требуется запомнить всю книгу послания к Ефесянам. Нам нужно позволить нашей одной части повернуться к Господу, открыть наше существо, верить Слову. Покрывало устранено. И я являюсь частью. Я созерцаю и отражаю тебя, и сияет слава. И вы можете не осознавать того факта. Но если вы так время проведете, то когда вы займетесь вашими повседневными делами, у вас будет наслаждение. Или чем бы вы ни занимались, у других будет ощущение, что у вас есть что-то, что невозможно определить, описать. Почему этот человек сияет таким привлекательным образом? И без каких-то усилий слава сияет. И возникает свидетельство. И я хочу убедить вас, если вы будете в определенном месте, ну вот, в школе, или с соседями, или у работодателя, у Господа будет сияние там. У Господа есть желание обрести кого-то в этой среде. И может быть, на каком-то перерыве, когда вы пьете кофе, он спросит: объясни мне, пожалуйста, что это? Так или иначе, вот это так или иначе. И этот человек ответит. Он спросит: почему ты так сияешь? По какой причине ты так сияешь? И вы сможете говорить: это личность, замечательный Христос, который живет во мне. И это замечательный Христос хочет войти в вас также. Как насчет этого? И вы молитесь. Я надеюсь, что это будет для вас некоторой пользой. Потому что да, когда мы растем в жизни, только Господь может вызвать рост в нас. Это указано в 1 Коринфянам 3. Павел посадил, Аполлос полил, но Бог давал рост. И мы ничего не можем делать, чтобы вызвать этот рост. Но единственное, что мы можем делать, это некоторые упражнения, которые позволят Господу делать множество, большой рост, производить рост и спасать вас в жизни день за днем. Через то, что вы просто будете поворачивать сердце к Господу. Вам не требуется как бы делать это один раз в жизни. Нет. Вы поймете, что вы просто, да, вы находитесь посреди обязанностей, кучи дел, но вы возвращаетесь к Господу и говорите: «Господь, я вновь поворачиваю свое существо к Тебе. У меня вот был час обед, небольшой перекус, но я хочу созерцать Твое славное лицо сейчас, сияющее лицо». И Господь будет молчать, но внутри Он скажет: «А я просто ждал этого. Я люблю Тебя, и я сделаю Тебя воспроизведение себя, как первородного сына». И когда осуществится это спасение в жизни, я приду и преображу твое тело, и ты станешь трехчастным, славным, возрожденным человеческим существом. Как тебе такое? И вот мы сейчас переходим к плану значение зрелости, тема сообщения. В греческом языке слово «зрелый» имеет значение «достигший конечной точки». Мы не говорим, что это конечная точка вашего путешествия по земле. Нет, это цель, которую Господь поставил в отношении вас. Цель, которую Он хочет достичь внутри вас. И чем больше вы продвигаетесь, развиваетесь в этой цели и становитесь более зрелыми в теле, вы станете зрелым очень простым, искренним способом, подлинным. Здесь также между строк идет молитва, очень простая молитва. И я бы хотел сказать, что те святые, которые в Господнем восстановлении, не просто все подлинные верующие во всей земле, нету места никакому осуждению в Царстве Божьем. Но вы просто осознаете, эти драгоценные с Господом уже святые. Но также есть понимание, он или она, они в своей жизни не достигли конечной точки в духовном развитии. И причина, почему я могу так говорить, заключается в том, что есть учение в книге «Переживания жизни», секция 4, «Знать тело». Это не просто доктринальное понимание, это внутреннее знание. Те, кто истинно знает тело, действительно знают тело, они могут различать, является ли тот или иной верующий, знающим тело. И если решением становится, нет, он не знает, мы молимся о нем, мы умываем ноги, и мы преподносим им жизнь, мы их пасем. И вы даже сражаетесь в духовную войну, ведете духовную войну за них. И мы хотим достигнуть, все хотим достигнуть этой точки конечной. Заранее, задолго до того, как мы закончим этот бег на земле. И мы просто молимся вновь простой молитвой: «Господь, я хочу достичь этой конечной точки, не просто для себя, чтобы стать победителем то есть побеждающим христианином, но для того, чтобы твое тело имело пользу, тело Христово имело пользу. Второй пункт. Быть преобразованным значит метаболически измениться в своей природной жизни. А быть зрелым значит наполниться божественной жизнью, которая изменяет нас. Последним этапом преобразования является зрелость, является полнота жизни. Что мы говорим о преобразовании? Это изменение в нашей природной жизни божественным разъянием. Но это еще не зрелость. Зрелость начинается, когда божественная жизнь, которая спасла вас, которая преобразовывает вас, она сейчас наполняет вас, наполняет каждую часть вашего трехчастного существа, как человеческого сосуда, как сосуда. И это не просто автоматическое дело. Это Господь, тот, кто преобразовывает нас и решает с теми вещами, кем мы являемся по природе. И это Он в итоге делает возрожденную часть нашего существа, которая позволяет разуму обновиться. И Господь, Он начинает преобразовывать наши эмоции, чувства, волю. Но это прекрасно, но и это не цель. Может быть, здесь есть среди нас подросток, которому или который 17. И есть разница между 17 и 25. Мы не хотим, чтобы просто происходило преобразование. Мы хотим, что вот эта приниженность, Господь, Он как бы был приниженный, и зрелость в этом смысле, Он, Господь, знает. Посмотрите, вот сегодня, вы увидите более подробно сегодня вечером, Господь, Он хочет произвести этот поворот. И с Иаковом был конкретный случай, вчера мы увидели. В этом случае очень важно было для Господа заставить Иакова отвернуться от преобразования к зрелости. Я хочу вам сказать что-то, что написано в Бытие 25 главе или 35. Мы все читали Бытие, и мы читали, что Иаков, он ушел от своего брата, и он был со своим дядей Лаваном. Он влюбился в Рахиль, младшую дочь Лавана. И был договор. Работаешь на меня 7 лет. И ты можешь жениться на ней. Поэтому вот он женился. Но какая была свадьба? Он проснулся в шатре. И Рахили там не было. Ее там не было даже. Это Лия, старшая сестра Рахиль. И вот, как я читал, там не говорит, Иаков там и говорит, я женился на Лии, не на Рахиле. Это работа всевластного Бога, который мудрый, и я просто славлю его. О, нет, он не так говорит. Он говорит, но где же Рахиль? И он прошел через множество вещей, событий. И к концу 35 главы он в путешествии со своей семьей Ирахилью. Ирахиль, она должна была родить ребенка. И женщина ей помогала. И она пыталась ее воодушевить. Все будет хорошо, ты родишь ребенка. Но она знала, я умираю. Она умирала в этот момент из-за деторождения. И вот этот рожденный ребенок, Она его назвала имя Бенани. Или человек скорбей. И Яков там стоял. И он сказал, нет же, это Вениамин. Имя его будет Вениамин, потому что он сын Божий. И она умерла. Некоторые из вас понимают, что значит быть на другой стороне кровати с тем, кто связан с вами, как жена или кто-то из членов семьи. Нету пути описать это чувство. Ты просто понимаешь, ты видишь это своими глазами. Она или он живы, были живы, но уже нет. Он был вот здесь. Но он похоронил ее. Он поставил столб на месте ее могилы, погребения, и продолжил путешествие. И вскоре начался этап зрелости. Это Римлянам 8:28. В конечном итоге я был очень благодарен, когда эта взрослая сестра, зрелая сестра, делилась вчера. Она поняла, что она живое свидетельство всех вещей, которые работают на благо, на благо. Вот, это слава Богу. В итоге мы все достигнем точки. Если вы еще не там, не бойтесь. Он знает, где вы. Если вы пока еще духовно не зрелы, вы вырастете. И вы будете утром вы можете быть взрослым человеком, а днем вы можете быть ребенком. И Господь все равно будет вести вас вперед. Как в Бытии, слово, которое меня затронуло. Абраам. Это слово связано с местом погребения Авраама и Исаака. Там я похоронил Лию. Он осознал. Рахиль была моим выбором, выбором Иакова. Но Лия была выбором Бога. Поэтому она погребена там, где был похоронен Авраам и Исаак. И пусть Господь закроет дверь для врага и постарается поместить в вас страх. Что будет дальше? Что будет тем дальше после этой конференции со мной? Я могу провозгласить, что Господь, мы живем в вере. Мы не живем в страхе. Моя жена, когда мы были с ней в Сингапуре, она знает. В конце января и в начале февраля в 2020 году мы узнали о распространении коронавируса, инфекции. И мы немножко изучали, что же это такое. И я понял, я принял решение. Вот это случится. И я не буду управляем страхом. Мною не будет управлять страх, мною будет управлять Бог. Это я решил для себя, узнав об этом. Итак, нечего бояться. Наш Бог, Он знает, где мы находимся, что мы, в чем мы нуждаемся. И мы пройдем через долину смерти, вновь и вновь. 25 лет назад примерно на одной из собраний Господних в Раби я был в другой стране, на конференции, и у меня было ощущение от Господа было. Прочитай Псалом 23. Прочитай Псалом 23. Я подумал, зачем? Зачем мне читать его? Я столько выучил других, но четко у меня было понимание. Господь мой пастырь. И я ни в чем не буду нуждаться. Он позволяет мне покоиться на злачных пастбищах. Он водит меня при водах покоя. Он. И вот когда я пошел через эту долину смерти, ты со мной. Здесь сказано также, что когда я буду идти этой долине смерти, ты со мной. Я вас убежду, хочу убедить, что когда вы идете по этой долине, вы никогда не будете один. С одной стороны, тело будет вас покрывать и снабжать вас, а на человеческом уровне Господь, на личном уровне Господь будет с вами, потому что Он не может. Вы не можете пробежать через эту долину. Это путешествие, это путь. И поскольку Господь с вами, Он скажет, вот, а вы скажете, вот, я сейчас иду по этой долине. О, это сражение на самом деле. Господь скажет, да, вот так вот, мы вот так вот сражаемся. Я предлагаю тебе сейчас пировать, и ты будешь воевать, соединяясь со мной. Итак, у меня есть некоторая ответственность говорить конкретно насчет Римлянам 8:28. И я внутренне прошу Господа удалить всякий страх. О, и на самом деле любовь гонит страх. Наша жизнь в руках Господа. И Его пусть воля будет исполнена. Мы идем дальше. Так, время проверить хочу. Пункт третий. Согласно употреблению этого слова в Новом Завете, зрелые верующие – это те, кто стал взрослым, созревшим и усовершенствованным в жизни Божьей, которую они получили при возрождении. Нам никогда не нужно быть самодовольными. Мы должны стремиться к росту и зрелости. Нам нужно двигаться вперед, быть ведомыми к зрелости, забывая то, что позади, и вытягиваясь к тому, что впереди. Стремиться к самому полному наслаждению Христом и обретению Христа для высшего наслаждения Христом в тысячелетнем Царстве. Дорогие святые, нам никогда не нужно становиться довольными собой и тем, где мы находимся. Я видел это в брате Ли. Я не был особым сработником. Я был один из многих сработников. Но мы все работали вместе над жизнеизучениями каждую неделю. И я научился очень многому тому, как брат Ли находился с Господом. Он всегда искал Господа. Он никогда не был самодовольным. И мы смотрим на Павла. Такое освобождение, когда вы не управляемы вещами из прошлого. Я попрошу вас честно, в вашем личном стремлении за Господом посмотреть, что действительно вами руководить. Что? То, что было раньше? То, что прошло год назад? 5 лет назад? 20 лет назад? Или, может быть, вы испытали действие Господа в вас, и вы просто оставляете все это. И что вы считаете, что все лучшее, оно впереди. И я не буду управляем всем тем, что происходило раньше. Не буду зависеть от этого. И Павел является таким образцом, что он говорил, я забываю о том, что позади. Забываю. Мы не просто решаем, не хочу быть управляем этим. Мы говорим Господу, Господь, выведи это из моей памяти. Это часть моего разума, обнови мой разум. Что-то очень интересное нашел в отношении Господа. Когда Господь забывает, прощает, Он забывает. Как это возможно? как этот Бог может забыть? Все знающий Бог может забыть. Знаете, враг может вас терзать. Он может говорить, нет, как ты можешь забыть это? Вот он, опять эта мысль и мысль. А Господь говорит, постой, о чем ты говоришь? Я уже не обеспокоен этим вопросом. Итак, вот способность забывать. И в этом месте мы просто преисполняемся созерцанием славы, которая перед нами. Итак, Б. Необходимое условие для зрелости в духовной жизни заключается в том, чтобы постоянно расти в божественной жизни. Итак, здесь стих Ефесянам 4:15. Этот стих говорит, держась истины в любви, мы во всем вырастаем в того, кто есть глава Христос. Во всем. Держась истины в любви. Множество раз я использовал эту иллюстрацию касательно всех вещей. И как минимум раз или два брат говорил, Рон, я хотел бы, чтобы ты не говорил это. Ну вот, вновь. Совсем недавно я принял решение. Я не буду водить машину больше никогда. Я счастливый пассажир. Я не собираюсь обновлять свои права, но с моим возрастом кажется просто логично, это мудро, быть просто счастливым пассажиром. И вот я ехал, я начал водить машину в 1955-м, и мне многому надо было научиться. И просто вот это, не буду много разводить эту тему, но вот одна небольшая мысль. В вождении вырастать в Христа. Выражать Христа, вырастать в Христа, в вождении, когда мы вводим машину, когда мы отвечаем на что-то, вот, что мы видим на дороге. Какая у нас реакция? Матфея, глава 12, показывает нам это. Господь в отношении нашего говорения говорит, всякое слово, которое вы сказали, с ним нужно будет вам предстать перед судным днем. И я просто смотрел на брата Ли. Он не проронил ни одного слова впустую. И нам нужно смотреть на себя. Нам нужно смотреть, нам нужно видеть, нам нужно вырасти в этом и в том. Итак, нам не нужно пытаться планировать, как мы будем вырастать в этом. Нет. Вот мои внуки, что они делают? Они просто продолжают расти день за днем. Они не пытаются придумать, в чем им вырасти. Но это не малая вещь. Вырастать в главу во всем. Это Господь как глава. И Он един со всеми властями, которые царствуют над всеми вопросами вашего существа и вашего жития. И я здесь, чтобы провозгласить, это цель Господа. И я также здесь, чтобы провозгласить, я еще не вырос во всех вещах. Еще нет. Я брат в процессе, растущий. Мы должны быть просто радостными людьми, растущими, да, переживающими людьми в процессе. И процесс этот завершится еще одним процессом, приходом к зрелости. Окончательным итогом роста и зрелости верующих в жизни Христа является взрослый муж, церковь, как тело Христово, которая выросла, став зрелым мужем. И мы увидим в сообщении 4. Сообщение 4 касается небольшим. Да. Сообщение 4 мы увидим, что радуйтесь. Невеста приготовила себя. Господь, Он скрыто придет. Он придет забрать восхищением, прежде чем Он придет открыто, прежде конца великой скорби. Он придет скрыто и восхитит свою невесту, свою жену. И, очевидно, Он не будет жениться на девочке. Он не будет жениться на каком-то подростке незрелом в духовном смысле. Эта жена должна приготовить себя. Она должна созреть как жена. И мы немножко рассмотрим это в сообщении 4. Там есть семя небольшое. Мы сегодня хотим вырасти к зрелости. И мы хотим побеждать. Мы хотим быть в царстве с Господом. Но в итоге Господь, Он постепенно раздает Себя в нас больше и больше. И мы говорим Господу: Господь, я хочу расти к зрелости для удовлетворения желания Твоего сердца, чтобы у Тебя была Твоя жена, Твоя невеста готовой. И пусть Господь покроет меня, говоря это, и вас покроет, слыша это. Вот почему я существую, вот почему я здесь, для того, чтобы Господь поженился. А вы не хотите быть там? Хотите на свадебный пир попасть? Не просто для вашего наслаждения. И есть строка в гимне. Драгоценная строка. О том, когда Господь возвращается. О, блаженный час, когда жених и невеста встретятся. И любовь, превосходящее все что-либо, которое еще нам не показано. И не показано нам, какое будет это собрание. Но я примерно представляю, что когда все вот эти вот победители, воскрешенные и восхищенные победители, будут там, и когда Господь придет, я не думаю, что будет сказано: «Здравствуйте, меня зовут Иисус Христос, и кто вы такие? Я хочу представиться». Такого там не будет. Прочитайте еще раз «Песнь песней». Для новичков я упомяну вопрос «Песнь песней» немножко позже. Но действительно, какой этот блаженный час? Все в нашей жизни стоит того, чтобы мы достигли этой точки, чтобы мы стали взрослыми, зрелыми святыми, готовой невестой. И какой славный момент, какой блаженный час. 4. Зрелость означает, что Христос полностью образовался в нас. Она также означает, что мы полностью преобразовались в Его образ. Начиная с нашего возрождения, Господь работает в нас, чтобы у нас был Его образ. Вспомните, я вчера упомянул, первая роль души заключается в том, чтобы выражать Христа, который в нашем духе. Но всякое падшее существо, всякая падшая личность выражает свое «я». И что это в действительности значит? Что душа выражает сатану, воплощенного в душе. В «я», да, в нашем «я». Итак, на первом этапе переживания жизни Христос, когда работает внешне, Христ, когда на нас внешне работает и разбирается с «я», с внешним составом, и там враг. Враг, он уничтожается. И вот наш разум, чувство и воля полностью открываются присутствующим в нас Христу. И они становятся исключительно для Него, для Христа. Итак, сегодня вечером или завтра утром мы увидим, что это вопрос того, что Христос делает свой дом в ваших сердцах. Я бы хотел привести еще одну иллюстрацию, еще одну картину того, как делается дом, устраивается дом. Недавно, ну не недавно, а давно, много раз, я путешествовал один на конференции, и какая-то семья принимала меня к ним домой, и они говорили: «Брат Рон, чувствуйте себя как дома». И как-то раз меня приняла одна семья, и они сказали: «Это такая-то сестра была». И вот я был... она говорит: «Вот это спальня, это такой-то сестры, но теперь это ваша спальня». И что бы было, если бы я, придя туда, сказал бы: «Слушай, поехали в магазин. Поехали в строймагазин». Потому что это моя комната теперь. Нет, так бы не случилось. Вы знаете, я... Вот человек, я не очень мужчина, я не очень люблю розовые стены. Мне кажется, мне надо их перекрасить. Посмотрите, там какие-то котята на стенах. Не, я не хочу так. Мне кажется, надо что-то другое там повесить. А посмотрите на кровать, как я могу спать на ней. Там звери какие-то, там зоопарк какой-то. Пожалуйста, уберите все это. А вот поскольку это моя комната и все мое. И там стоит установка за кучу денег. И вдруг там играет какой-то рок-н-ролл. Я не очень люблю эту музыку. Мне кажется, нужно Моцарта там включить. В общем, в таком случае брат скажет: «Извини, брат. Нам нужно срочно собраться на молитвенное собрание с семьей, чтобы справиться с этим вопросом». Итак, он пришел и сказал: «Брат Рон, там есть пятизвездочный отель через дорогу. Может быть, вы туда съездите?» Почему я делюсь этим вопросом? Одной из наиболее важных молитв является та, которая в Ефесянам 4 главе. Христос устраивает себе дом в ваших сердцах. Итак, сейчас ваше сердце – это ваш дом на протяжении долгого времени. А теперь Господь не просто приходит и становится гостем, части вашего сердца. Нет, Он хочет сделать себе дом там, в вашем сердце. Я убеждаю вас, я заверяю вас, Он пойдет далеко не только в строймагазин, чтобы все исправить. И в конце вы осознаете, как это драгоценно. 1 Иоанна 4, 19. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Галатам 2, 20. Христос возлюбил меня, и вот я возлюбил Его. И по причине этой взаимной любви я хочу, чтобы Он устроил себе дом. Не просто обитель устроил себе. Это не просто какая-то временная палатка для размещения беженцев. Какой личностью мы все станем, когда Христос устроит себе дом в вашем сердце? И всякое проистечение из вашего духа и сердца будет выражать Христа во всяком месте. Итак, это цель роста. И радость, она будет неописуемая. По некоторой причине, вот когда мы молитву заканчивали перед собранием, я процитировал стих Неемия 8:10. Радость Господа – это ваша сила. Итак, вновь я хочу у вас спросить лично о вашей повседневной жизни в масштабе 1 к 10. Что бы вы сказали? Что есть радость? Как велика радость. Возможно, многие из вас множество раз слышали это, эту историю, как брат Ни, он страдал всю свою жизнь как верующий. И когда ему было примерно 49, он был заключен на 20 лет. И в этом отделении, в таком страдании, последнее, что он написал своим членам семьи, он написал: «Я сохранил свою радость». Это показатель. Это будет показателем нашей зрелости. Радость будет возрастать больше и больше. Итак, пункт Б. Когда Господь в полной мере внедрит в нас свой образ и будет полностью выражен в нас, через нас, мы будем зрелыми в жизни, в Нем, в жизни. И вот стих, о котором я только что говорил. Позволить Господу устроить себе дом в ваших сердцах. Вы будете более счастливыми, будете больше жизни выражать, больше жизни переживать, и вы осознаете, это путь к зрелости. Наше сердце — это цель. И Господь, сделай себе дом в моем сердце. Я не хочу, чтобы дух был тюрьмой для меня. Я никогда не был в тюрьме. Но кто-то из вас может быть в своей душе, в своем я, 24 часа в день, в сутки. А вот, да. Мы не хотим, чтобы Господь бы так ограничен. Мы не хотим, чтобы Господь входил в наше существо только на конференциях. Нет. Нет, святые, больше и больше мы будем любить Его, Он будет любить нас, и Он будет устраивать себе дом в наших сердцах. И это будет знак того, что мы зрелые в жизни. Я не думаю, что кто-то из нас услышал голос сейчас. Так говорит Господь: ты достиг зрелости, отлично, голос свыше. Нет, это просто индикатор. Есть индикаторы. Один из таких индикаторов – это что он скажет: я так рад устроить себе дом в твоем сердце. И в каком-то смысле это уже не мой дом, это его обитель. И это будет показатель того, что вы достигли зрелости, что Господь будет вам говорить так. В третьей главе «Песни песней» показана зрелость ищущей, а в четвертой главе далее объясняется, что эта зрелость достигается путем покорения воли. Секрет зрелости ищущей состоит в том, что ее воля была полностью покорена и воскрешена. В «Песне песней» — это поэтическая книга Ветхого Завета, книга поэзии после Экклезиастов, но перед Исаией. Если вы прочитаете эту книгу, вы скажете: это история романтическая, это история любви, это роман, это не поэзия. И описание такой замечательной жизни в браке. И через брата Ни и брата Ли открыт этот путь роста в жизни, который показывает, что наше житие, оно заключается в таком божественном романе с Господом Иисусом. И это на самом деле стадии, этапы такой жизни. Вначале говорится: о, пусть он целует меня поцелуями своих уст. И она любит его. И она наслаждается им. И он отвечает, и он говорит: о, дорогая, ты как лошадь. И эта ищущая, она не прибежала к маме, не сказала: «Мама, он сравнил меня с лошадью». Нет. Все, что он говорит в любви, на самом деле очень приятно. Итак, она сказала: «Я, да, да, я сильна, и я такая, это я. Я знаю, тем не менее, что ты любишь меня». И он вновь приходит. «Привет», он говорит, «Лили». «Лилия», да, «Привет, Лилия». И в конце он говорит: «Очень приятно встретить тебя, Суламита, ты мое воспроизведение». Вначале Лилия, в конце Суламита. И о чем мы прочитали? Мы прочитали определенную... об определенной стадии нашей зрелости. Итак, есть определенная последовательность, основанная на Римлянам 12 главе. Итак, обновление разума, преобразование обновлением разума. И Ефесянам 4 говорится: «Дух того, кто воскресил Христа, он входит в наше существо». Итак, он входит в наши чувства, несмотря на то, какие они. Возможно, сестра. Это нормально. И эта сестра, она сильная в чувствах. И у нее, может быть, есть муж. И его предрасположенность такая. Все его эмоции подавлены. И он даже не знает, как быть счастливым. И он не знает, как выражать любовь. И Господь знает: «О, мне нужно достичь этой части». Потому что настоящий Бога-человек, он зрелый в его чувствах, в его любви, в его радости. И его способность страдать с сострадающими святыми, полной состраданий и заботы. И в итоге ему нужно достичь воли. Воля — это то, где наибольшее сражение происходит. Потому что во Вселенной духовное сражение происходит как сражение волей. Воля Божья и воля человека. Воля сатаны, который восстал против Бога. Воля Бога с одной стороны и воля сатаны, восставшего против Бога, с другой. Он, Бог, создал нас, чтобы мы были теми, кто принимает Его. И Христос, как победитель, Он хочет, Он сосредоточен на нашей воле. Вопрос и борьбы идет за нашу волю. И у кого-то в определенной крайней степени железная воля. Как только они решили что-то, вы их касаетесь, и они непоколебимы. Это просто вот так выглядит. А другие, их воля отлична, очень отличается. Она такая, как макаронина. Как вы, кто-то с кем говорите, кто-то с вами говорит, он говорит: «О, да, я согласен с тобой». А потом с другом говорит, и тот человек говорит другую вещь. И этот человек, как макаронина: «О, я с этим тоже согласен». Вот такая вот макаронина. Воля макаронины. А большинство из нас, они где-то посередине. Итак, я просто прочитаю сейчас эти подпункты. Они немного озаряющие могут быть. На самом деле, у нас здесь порядка 900 человек плюс сейчас. И они должны понимать, все вы должны понимать, что Господь сосредоточен на вашей воле сейчас. Всех тех, кто с нами здесь собран сегодня. Итак, подпункты, которые помогут нам. Шея символизирует человеческую волю под властью Бога. Господь считает покорность нашей воли чем-то чрезвычайно красивым. Покорность всевластию Бога – это сильный знак зрелого развития, развития зрелости. Вы приходите к микрофону, и вы искренне говорите: «Я человек с сильной волей, но Господь не отпустит меня. И сейчас я даю Богу славу, я живу жизнью подчинения Ему. Я никогда не был в большем мире, чем сейчас». Взгляд Господа, Он смотрит на нашу волю, и Он считает покорность нашей воле чем-то очень красивым. Итак, может быть, мужчина или женщина, полностью посвященный Господу, и он един в воле с Богом. И Господь говорит: вот это красиво, это описание моей жены. Она не будет женщиной просто сама по себе. Она будет воином, женщина-воин. И в итоге она будет полностью подчинена и рада, и радостна, и в мире, и в сохранности. Это самое безопасное место, место быть под его властью. Б. Если у нас покорная воля, то наша воля становится по выражению такой, как башня Давида, в которой хранятся все виды оружия для войны. Итак, в этой книге начинается поэзия, символы. О, башня Давида. И это место хранения вещей, всех видов оружия. Сначала наша воля должна быть покорена, затем она будет сильной в воскресении и подобной башне Давида, оружейному хранилищу для духовной войны. Теперь этот брат или эта сестра, они могут вступить в духовное сражение. Духовные дети, они как бы не могут этим заниматься, ведением войны. Взрослые святые могут быть на этом поле боя, и вы знаете, что это борьба между двумя волями, и поэтому эти люди, они стоят в одной воле с Богом, и они противостоят воле сатаны. И Господь говорит: вы снаряжены оружием для войны. Итак, оружие для духовной войны хранится в нашей покоренной и воскрешенной воле. Да, Господь вновь говорит, что есть огромная нужда в нынешнем веке у Бога. И эта нужда может быть исполнена лишь в зрелых святых в Господнем восстановлении. Ему нужно большое количество святых, которые будут составлять духовную армию и будут вовлечены в духовную войну в конце этого века. Нет ничего, чего нужно бояться. Не стоит бояться. Но есть нужда. У Господа есть нужда. И когда Господь полностью, в достаточной мере пропитает нашу волю, волю макаронины или волю железного человека, эта воля будет полностью в гармонии, в балансе. И есть гимн. Есть гимн, который мы пели как-то раз в 60-х в Лос-Анджелесе. Врагу всегда мы говорим «нет», а Отцу мы говорим «да» всегда. Итак, мы должны быть «да» и «нет» людьми. «Да» Господу, но «нет» врагу. Он пытается ослабить нас. Он говорит: «попробуй, пойди попробуй». Я сказал «нет». И в имени Господа я тебе говорю и провозглашаю, что ты поражен Господом Иисусом Христом, и это будет знаком нашей зрелости. Итак, я сейчас подойду к концу в течение 2 или 3 минут. Цель служения Павла заключалась в том, чтобы представить всякого человека зрелым, взрослым, в Христе для одного нового человека. И это то, что у нас на сердце. Нету различия в людях, нету предпочтительных людей, нету цвета кожи предпочтительного, нету никакого предрассудка. Мы хотим каждого в Господнем восстановлении представить зрелым, когда Господь возвращается. И мы будем сражаться, преподносить, служить ради этого. Мы верим. Мы не знаем, когда Господь придет, но я верю, что через 5 или 10 лет мы увидим замечательную, великую, нормальный рост жизни по всей земле. Мы увидим этот рост жизни среди всех святых. И, возможно, в Европе будет первенство в этом вопросе. Аминь. Потому что вы в таком непростом положении сейчас. Греческое слово, переведенное в Колоссе 1:28 как «взрослый», можно также перевести как «совершенный», «завершенный» или «зрелый». Служение Павла имело целью раздавать людей в людей Христа, чтобы они стали совершенными и завершенными благодаря созреванию в Христе к полному росту. Множество из тех вас, кто здесь, возможно, не осознают, но в вас, точнее, вы раздаете Христа в других. Мы не должны быть сосредоточенными на самих себе. Нам нужно сердце, которое повернуто на Христа и Церковь, чтобы стать одним новым человеком в действительности и на практике. Нам нужно вырастать в Христа во всем. Я уже коснулся этого вопроса. Когда мы вырастаем в Христа во всем, мы уже не будем разными, не будем разными личностями. Напротив, мы будем естественным образом принимать Христа как свою личность и свою жизнь. У нас у каждого есть эта характеристика. Личность Христа. О, последний пункт. Когда мы вырастаем в Христа во всем, став взрослым мужем, мы все будем едины в Христе. Это и есть один вселенский новый человек для исполнения Божьего вечного замысла. Это слово дает нам базовое понимание значения зрелости. А теперь, пожалуйста, помолитесь с кем-то, кто рядом с вами. И даже если это для вас что-то неудобное, что-то, что вы никогда не делали, посидите одну минуту. И когда святые придут, вы можете тоже дополнить это сообщение. Итак, у вас 25 минут, а может быть даже больше. И братья здесь, они скажут, сколько секунд у вас есть на это. И кто-то, кто будет около пианино, он сообщит вам, когда значение в 40 секунд будет достигнуто в вашем говорении. А если вы зрелые в жизни, вы в этот момент остановите через несколько секунд после того, как пианино прозвучит. А если вы не можете остановиться, мы скажем, о, вам нужно возрасти в этом вопросе во Христе. Аминь. Итак, молимся и провозглашаем, пророчествуем. Аминь.